Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Не знаю, время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы хотели создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных на предназначение на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары, интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете уже с сентября стартует новая программа «Университет национальной технологической инициативы». Этот проект позволит студентам колледжей и институтов всех курсов учиться по самым современным направлениям, используя ресурсы других вузов. Выпускники университета сейчас стоят перед новым выбором, куда пойти работать. Часть из них решение уже приняла. Сегодня мы познакомимся с учителем, который возвращается в свою родную гимназию, и с врачом-травматологом, выбравшим местом трудоустройства Старорусскую больницу. И рубрика о русском языке продолжит радиосериал «Свое и чужое». О церковно-славянизмах в нашей речи будем говорить. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. В Новгородском университете уже с сентября стартует новая программа «Университет национальной технологической инициативы». Этот проект позволит студентам колледжей и институтов всех курсов учиться по самым современным направлениям. Университет НТИ – это такая модель распределенного образования, когда человек учится не только в одном университете, а имеет возможность использовать ресурсы любых других вузов благодаря онлайн-образованию, семинарам и многому другому. Об этом нашему корреспонденту Екатерине Валовой рассказала заместитель проректора по научной работе Евгения Серебрякова.
Сейчас все понимают, что для того, чтобы быть конкурентоспособными специалистами на рынке, нужно большое количество компетенций, и причем разносторонних компетенций. Но при этом мы понимаем, что в одном вузе, ну в классическом вузе, все равно какие-то компетенции лучше дают, какие-то компетенции хуже дают. А для того, чтобы стать шикарным специалистом, то нужно получать лучшие компетенции. Поэтому университет НТИ – это такая модель распределенного образования, когда человек учится не только там, в одном университете, а он имеет возможность использовать там, ресурсы любых других вузов, онлайн-образования, там, допустим, семинаров каких-то, участие вот в различных мероприятиях, хакатонах технологических. В общем, серия разных мероприятий, которые, собственно, позволяет ему прокачать тот или иной навык. И получается, что это дает возможность в каждом из случаев получать самые лучшие знания. То есть, например, как это в реальности происходит? Например, студент поступает в один университет. Вот мы сейчас эту систему выстраиваем у себя.
Вот, допустим,
студент поступает в НУФГУ или, например, учится здесь, и ему для реализации его какой-то определенной идеи, какого-то проекта, не хватает тех или иных знаний. Тогда он в этом случае, мы ему помогаем выстроить некую индивидуальную траекторию обучения, которая состоит из того, что часть курсов он проходит в НОВГУ, часть курсов он, например, едет там обучаться в Питер, там, не знаю, в Питерский политех, в ИТМО, там, в Москву, не знаю, в Хабаровск, там, за границу, в конце концов. То есть, получается, мы на самом деле вытаскиваем самые лучшие, интересные обучающие программы. Часть курсов он проходит онлайн, из них дистанционно, да, и мы учитываем его сертификаты, его оценки при реальной выдаче диплома. И, собственно, когда он все это проходит, вот, он получает на самом деле образование там, лучшее из лучших, потому что он учился лучших
сразу
из лучших. Ну и получается, что в итоге он получает диплом Новгородского университета, но по сути знания, которые он получил, они гораздо шире и гораздо глубже, потому что он, мы специально, индивидуально для него подобрали эти вещи.
Финансирование только
сейчас это бесплатно, потому что это большой проект именно агентства стратегических инициатив. Вот конкретно направление менее молодые профессионалы. И, собственно, этот проект «Университет 2035», вот у них сейчас есть как бы под проект этот ресурсы, и, собственно, для них это тоже эксперимент некий. То есть они пытаются создать систему, которую потом можно тиражировать, в общем, на все российское образование высшее. И получается, мы, с одной стороны...
Первооткрыватели?
Ну, одни из, вот. Это правда так, да. То есть это тоже такой некий пилотный проект, это правда так. Значит, сейчас эта система не внедрена, то есть поэтому, ну, как бы есть очень много формальных каких-то сложностей, но если это не начать делать сейчас, то, соответственно, ну, через там какое-то время мы просто будем в аутсайдерах совершенно.
Гуманитарии скажут, блин, а мы-то что же?
Смотрите, смысл такой, гуманитарии на самом деле в этом смысле, они здесь тоже очень сильно нужны, объясню почему. Любой технологический проект, если у нас очень много примеров, когда идет разработка технологий, но их не могут правильно посчитать экономику, не могут правильно сделать маркетинг-план, не могут правильно выстроить пиар-компанию, не могут правильно позиционировать, написать текст элементарно. Это факт. Поэтому команды нужны разносторонние, и в этом фишка. То есть у нас вот это важно очень.
А вот если мы берем, значит, мы тех, сейчас, кто поступает,
мы
это понятно.
Сейчас, мы
учатся.
Сейчас будем работать вообще без привязки к курсу, то есть просто первый
выпускникам
год.
Выпускникам уже ведь не...
Ну да, но мы, в общем, попробуем вообще, в принципе, исходить из желания и настойчивости детей. То есть на самом деле там будет довольно серьезный отбор, который будут проходить там многоступенчато, многоэтапно. Вот. Мы договорились о том, что у них там в эксперименте, у них участвуют там всякие трекеры, значит, еще что-то они будут одевать на студентов и будут в том числе снимать показания, как ведет себя там тело студента, да, значит, исходя из там, ну, допустим, не знаю, как он волнуется, не волнуется там на экзамене, как у него работает там мозг там.
А сколько человек?
Что-то. До сотни, ну, прям вот у нас нет такой цели набрать 100 и все. Мы будем набирать тех, кто реально достоин и кого мы хотим туда пропихнуть. Если это будет 10 человек, это будет 10 человек.
То есть сколько идей, сколько возможностей, сколько талантов.
Но у нас лимит не больше 100.
Несколько тысяч выпускников Новгородского университета и его колледжей этого года сейчас стоят перед новым выбором, куда пойти работать. Кто-то покинет регион, а кто-то останется здесь, как, например, одна из выпускниц Института непрерывного педагогического образования, которая решила вернуться в родную гимназию. С нею мы познакомились на церемонии вручения красных дипломов.
Анастасия Бычкова, Институт педагогического образования.
На специальность?
Учитель начальных классов.
Учитель начальных классов, да. Почему пошли на эту специальность?
Ну, знаете, как-то еще со школы лежала душа к этой профессии. Были учителя замечательные вот в школе, где я училась. И как-то
а где вы учились?
Четвертая гимназия. Вот, они меня очень вдохновляли, и мне очень захотелось как бы попробовать себя в этом. Не смущали никакие там, не знаю, недоброжелатели, которые говорили, что не стоит идти там в педагогический. Захотелось, вот уже даже работаю. И мне очень нравится с детьми работать, здорово.
А где вы работаете?
Там же, в своей школе, в четвертой гимназии.
И у вас уже есть вот прямо малыши, которых вы ведете?
Вот прям малыши будут с сентября, первый класс, а до этого вот продленка была, то есть разные классы были, с разными работала детишками.
И что, прямо вот сейчас туда и пойдете? Там останетесь?
Да, буду работать в своей школе.
Просто это отлично как-то. И вас не пугает то, что поначалу молодые специалисты, в общем-то, получают-то немного?
Ну, на самом деле, сначала, да, немножко пугало, но, с другой стороны, там есть свои плюсы. Например, очень замечательный коллектив, как бы люди мне знакомые, все пытаются как-то помочь заранее уже, да, так подготовить меня морально ко всему. Это очень вдохновляет. Поэтому я думаю, что все получится.
Нет, я, конечно, думаю, что все получится, если вы только начнете. Мне кажется, что я, например, с детьми не могла бы работать. Они же шумные, крикливые, у них же куча вопросов. Их же надо научить, как-то привести к общему знаменателю.
Ну да, но знаете, просто на самом деле у меня вот есть же уже опыт работы с детьми, да, там какие-то братики, сестрички, как-то люблю детей, привыкла с ними общаться, нахожу общий язык и слушаются, самое главное. Вот я очень переживала, что все-таки молодо выгляжу, да и вообще как бы молодая еще в целом. Боялась, что не будут слушать, как-то дисциплина будет хромать. Нет, все хорошо, дети на рады, что молодые специалисты появляются, молодые учителя, они как-то равняются на нас, вдохновляются тоже. Может быть, и дети вырастут и вот тоже захотят в эту профессию попасть, например.
Может быть. Самый сложный вопрос, который они вам задавали.
Самый сложный вопрос. Знаете, вот поначалу самый сложный вопрос был, почему вы пошли учиться на учителя? Для меня поначалу было очень сложно, потому что, ну, есть же вот мнение, что там учителя мало зарабатывают, да вот шумные дети, как вы сказали. И пока только, ну, я начинала как-то, я все-таки вот именно вот в каких-то негативных, да, вещах варилась. А потом, когда ты начинаешь изучать вот теорию, да, уже практики проходишь, ты понимаешь, что плюсов больше. И поэтому детям стало проще уже сейчас объяснять, почему я выбрала эту профессию.
Понятно. То есть не пожалели к окончанию института нисколько?
Нет, не пожалела. Тем более наш институт замечательный, преподаватели все замечательные. Поэтому я очень рада, что попала именно сюда.
Родители не отговаривали идти на эту профессию?
Слава богу, нет. Мне вот всегда родители говорили, что выбирай то, что по душе. Если ты считаешь, что вот это твое, то ты в этом чего-то сможешь достичь, добиться, несмотря на какие-то перспективы, да, такие размытые. Все-таки даже учитель может там стать заучем, директором и еще дальше куда-то идти. Поэтому они были не против, они меня всегда поддерживали, верили в меня.
А вообще программа «Максимум», правда, вот куда бы дальше и больше, вы куда бы хотели вообще оказаться в конечном варианте, в идеальном, конечно?
Министр образования, например. Почему бы и нет?
Конечно, нужно ставить перед собой высокие цели.
Да, согласна.
Что скажете о годах учебы в институте? Какими они были? Вот помимо, может быть, самой напряженной учебы, раз красный диплом.
У нас замечательная группа, замечательный преподаватель. Поэтому было здорово приходить каждый день на новые лекции. У нас преподаватели очень интересно подают материал. Вот, и поэтому как-то вот действительно хотелось приходить в университет. Не хотелось прогуливать никому, даже там тем, кто вот, троечники какие-нибудь. Вот, и с девочками постоянно тоже собирались. Там студенческий совет, да, есть, например, студенческий союз. И нам, ну, как бы в целом студенческая жизнь как-то вроде бы казалось идет долго, но пролетела на самом деле незаметно. Сейчас оглядываешься, уже там столько лет прошло, да. В целом очень интересно, много мероприятий всяких. Вот, в магистратуру уже приглашают, даже в Санкт-Петербург, в Герцена. Поэтому как бы и перспективы дальше продолжаются какие-то к росту. Но мне очень понравилось, я рада, что все-таки я пошла в университет, пошла именно в этот институт. И в целом, что я сделала правильный выбор, я считаю.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет» и продолжаем тему выпускников. Сейчас в новгородской медицине не хватает более 160 врачей. Больше всего больницы и поликлиники области нуждаются в участковых терапевтах, педиатрах и врачах скорой медицинской помощи. Возможно, проблема медицинских кадров решится уже в ближайшие годы, ведь 80% от всех выпускников Института медицинского образования, оканчивая ординатуру, возвращаются к себе в районы. Как пример, выпускник текущего года Максим Михайлов из Волотовского района. Он учился на направлении «Лечебное дело» по целевому направлению. Молодой врач-травматолог в ближайшее время пополнит ряды медиков Старорусской межрайонной больницы. Интервью с Максимом записала наш корреспондент Екатерина Валова.
Я вернусь в район, буду работать в Старой Руси в качестве травматолога.
Это, получается, межрайонная больница, да? Вот именно там,
да,
вы будете?
Межрайонная больница.
Ждут вас, наверное, очень сильно в Старой Руси?
Очень ждут, да.
Не хватает врачей?
Не хватает, говорят врачей, да. Ну, хочется быть нужным где-то. Конечно, в городе бы тоже было неплохо остаться. Все-таки уровень, ну, немного другой. Но лучше быть там, где нужнее, я считаю.
Ну, тем более у вас же все впереди, вы всю жизнь будете учиться, и я думаю, что старт Старая Русь, район, это не так плохо, тем более у вас там будет практики, наверное, достаточно.
Да, это так и есть.
Травматолог, почему именно это направление вы выбрали?
Ну, я считаю, что выбор профессии в медицине – это сугубо прерогатива каждого человека. Кому что нравится. Мне, допустим, нравится больше травматология, потому что я был на многих операциях, травматологически мне приятнее всего смотреть.
То есть это не только вот травмпункт, вправил ногу и все, или это еще что-то другое? Объясните, в чем будет заключаться ваша работа?
Работа травматолога будет заключаться в том, чтобы прежде всего лечить травмы. Да, там будут еще и ортопедические какие-то мероприятия, допустим, вправление, лечение искривления позвоночника.
Тоже к вам относится.
Да, тоже к нам. Даже ожоги тоже лечить придется. Любую травму – это ко мне.
То есть вы пойдете по взрослому направлению, детей не будете лечить?
Сначала я думал, да, пойти по детскому направлению. Я подрабатывал медбратом в детской областной больнице. И с детьми мне тоже очень интересно. И, возможно, когда я толком тренируюсь на взрослых, то пойду работать и к детям. Потому что считаю, что дети – это все, начальный уровень. нужно их беречь.
Ну, тогда вам вообще не повезет. Они же крикливые, плаксивые. Это же нужно еще не просто быть врачом, еще и психологом с какой-то с точки зрения.
Да, любой врач должен всего быть, ну, прежде всего быть хорошим человеком и вселять доверие, чтобы пациент, ну, к нему предрасполагал и говорил, что да, вот доктор хороший, выслушает. С детьми, я думаю, что намного легче, потому что они приветливее как-то так относят. Их можно успокоить более легко. Взрослых, они более-менее всегда пессимистично настроены, а детей можно легко поднять настроение.
Ну вот смотрите, сейчас медицина находится не на высоком уровне у нас. Я имею в виду даже районной, если там не хватает врачей. Почему вы выбрали именно эту профессию?
Во-первых, чтобы поднять этот уровень, мы едем в район. Считаем, что от нас там будет больше пользы и уровень поднимется. То есть хочется самим помогать людям. Да, говорят, там тяжело приходится, но везде тяжело, особенно, ну, в медицине всегда тяжело.
Почему именно медицинское направление вы выбрали 5 лет назад для себя?
Я, наверное, больше всего любил химию, биологию, и как-то медицина тоже в это легко перетекла, поэтому...
Учиться было сложно, трудно, и все-таки зубрить приходилось. Какие предметы для вас были самыми тяжелыми и сложными? Наверное, анатомия.
Да, на первом курсе всегда была анатомия, еще была сложная философия.
Философия?
Да, философия была сложнее всего, сложно было ее понять. И непонятно, для чего нужно было в медицине.
Не пожалели о том, что пошли в институт медицинского образования?
Иногда жалел, когда приходилось вот именно зубрить. Очень много зубрить, и когда все что-то не получалось, приходилось даже пересдавать некоторые предметы, да, тогда жалел. А так почти никогда не сомневался, что это мое.
Что пожелаете будущим абитуриентам, будущим студентам института медицинского образования? На что им обратить внимание? Стоит ли вообще туда идти?
Конечно, стоит, потому что профессия сама по себе очень такая хорошая, и надо быть ответственным, чтобы туда идти. Вот именно быть готовым к ответственности, потому что понимать, что ты лечишь человека, и не надо его неправильно лечить, иначе это будет, ну, приведет неприятные последствия.
Но все-таки это призвание, как вы думаете, врач? Или этому можно научить, но хорошим врачом так и не стать?
Я считаю, что, может быть, это одна доля таланта должна быть, а 99% это труда. Именно нужно быть трудолюбивым. Не только, ну, в медицине, но и в любой профессии. И, конечно, иметь к этому интерес, предрасположенность хоть какую-то, что тебе это нравится, что тебе это интересно. В медицине найдется любая профессия, которая, ну, вот, заинтересует любого человека. Рентгенология, ортопедия, стоматология, да, хирургия сама по себе, сама даже терапия. Везде можно найти себя.
Благодарная профессия, по вашему мнению? Вы же проходили практику.
Да, благодарна. Никогда я там не видел, допустим, ну, сам по себе, чтобы пациент или бабушка, допустим, вот сам в работе медбрата, чтобы они прикрикнули и сказали, типа, фу, как ты лечишь, или как плохо мне. Но надо для этого быть тоже стараться, чтобы они были благодарны.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 6. Ну, в прошлый раз мы говорили о старославянизмах, и я уверяла вас, что они все чужие, хотя поверить в это трудно, настолько мы к ним привыкли, да? Ну, остановились мы на парных старославянизмах, и каждый раз показывали их южнославянские черты, их происхождение. Ну, действительно, старославянизм – это такая характеристика происхождения. Откуда как бы это все берется? Но взаимодействовать с русским языком старославянский, конечно, не мог, потому что, как нас учили, старославянский – это язык 16 памятников. То есть вот 16 текстов осталось от старославянского языка. Он был сотворен в IX веке, и до Руси дошел уже в виде только нескольких церковных текстов. А язык, который начинает жить на Руси, вот как язык церкви, а затем и язык культуры, называют церковнославянским. Ну, подчеркивая вот то, что приоритетным для него является все-таки церковная сфера. И вот этот язык более 7 веков существует параллельно с русским, впитывает его элементы, как говорят ученые, русифицируется и обогащает русский язык своими элементами. Как это происходило? Ну, если старославянские тексты, их только читали, то на церковно-славянском создавали новые тексты. Например, молитвы, акафисты русским святым, проповеди, богословские труды. Это все вообще в сфере церковной. Но кроме того, на церковно-славянский переводилось большое количество византийских текстов. Исторических, научных, таких нравоучительных, «Пчела», например, такие были сборники. И здесь уже русские писатели, переводчики, или, как тогда говорили, книжники, они напрямую обращаются к стихии греческого, латинского языка и опираются на опыт старославянского, но сами принимают какие-то решения и находят, наверное, что-то изобретают языковые средства. Именно поэтому русские люди были все время как бы взаимодействовали с церковнославянским. Вот это совершенно другая история. Церковнославянский язык в советские времена был исключен из широкого культурного оборота, даже филологи его не изучали. Все старославянский, все, спасибо, до свидания. А дальше история русского языка. Но сейчас ситуация совершенно другая, его изучают в университетах. Вот издан большой словарь церковнославянского языка нового времени, да, то есть нашего. Даже создается портал «Церковно-славянский язык сегодня», где, значит, пользователи интернета мгновенно могут найти то, что их интересует. Но нас-то с вами интересует не сам церковно-славянский язык, а то, чем он обогатил русский. Ну, то есть мы будем иметь дело немного с другими языковыми фактами, чем старославянский, но к ним, значит, можно тоже отнести этот подзаголовок, который я в прошлый раз произносила, «чужое как свое», «абсолютно свое». Тут я хочу обратить внимание на такие массивы слов, отмеченные как бы печатью церковнославянского. Ну вот первый такой массив – это слова, которые соотносятся с церковной жизнью. Значит, это, ну понятно, Богородица, Божественный, Преподобный, Священный, Святая Святых, Священник, соответственно, да? Приход, прихожане, владыка, молитва – это все церковнославянизмы, да? Пономарь, монах, монастырь, настоятель – это все церковнославянизмы. Ну, это понятно, церковизмы в первую очередь, да? Часть из них, конечно, сотворена из славянской языковой материи, например, святая святых, настоятель, мы их понимаем очень хорошо, а другие – из греческих. Ну, мы к этому вернемся, к греческим словам. Но все эти слова хорошо известны носителям русского языка. Может быть, не так хорошо, как в XIX веке, да? Я вот сталкивалась с тем, что студенты плохо различают слова «церковь», «храм», «собор», «монастырь». Но это, я думаю, последствия той самой выключенности из широкого культурного оборота, и со временем ситуация поправится. Давайте рассмотрим слова с общеславянским корнем «свят», да? Вот, значит, с ним сформировалась целая серия слов, выражений, про которые я вам уже сказала, не буду их повторять, но некоторые из них вышли за пределы церкви и в таком более широком смысле употребляются. Так, например, святой – это не только человек, да, который отмечен святостью, но святой мы называем любовь к Отечеству, святые обязанности, святое дело, да, и это уже русские слова. Значит, священная война. А вот выражение «святая святых», оно так развивалось. Ну, конечно, сделано из славянских слов. Но у него есть как бы прототип древнееврейский. Это перевод с древнееврейского, который звучит, ну, так, как я могу говорить, «кодыш ха кодашем». Вот так это звучит. Представляете? Значит, это пришлось перевести. Первое, что означает, это место в Иерусалимском храме, где хранились заповеди Моисея. То есть это такое ветхозаветное, это уже тогда было. Второе, это место в современном храме, за святыми воротами, в каждом храме. А вот третье, уже русское значение, нечто самое дорогое, сокровенное. Ну вот, и тут уже может быть и место, и идея, и в общем, ну вот смотрите. Вот, например, Всеволод Овчинников пишет про англичан. Крикет – святая святых для англичан. Национальная игра, которую они считают праматерью не только спорта, но и морали. Ну, вы знаете, Всеволод Овчинников много писал про англичан, когда мы еще никто не ездил, и про японцев, да? Или вот, например, Виктор Некрасов, писатель, да, пишет: Когда-то был краткий курс, имеется в виду краткий курс КПСС, «Святая святых», Коран Коранов. Но сейчас о нем и вспоминать неприлично. В общем, понятно, что такое святая. И вот это уже как бы русское слово, да, мы его прекрасно понимаем. Важно, что все эти слова нам известны из русской литературы, да, что вот подчеркивает их освоенность в русском языке. Ну, например, вот «пономарь». «Пономарь» – это такое слово, значит, «параномар» из греческого сделано, немножко как бы русским языком обкатано. Ну, мы все его знаем. Значит, вот цитата из «Горя от ума», которую мы по школьной практике должны знать наизусть, да, Фамусов говорит: «Петрушка вечно с обновкой, с разодранным локтем. Достань-ка календарь, читай не так, как «пономарь», а с чувством, с толком, с расстановкой». Ну, вот из этого контекста мы понимаем, что образ чтения «пономаря» был в сознании русских людей XIX века как бы отрицательным примером, да? А теперь мы, ну, как-то знаем, что вот, может быть, даже из «Горя от ума» у нас это слово вошло и в круг фамилий Пономарев, Пономаренко, ну, и другие, Дьячков, Дьяконов, Дьяков, тоже хорошо известны. Ну, и такие слова церковные хорошо известны в названиях произведений, например, Ивана Сергеевича Шмелева, да, у него такие: «Богомолье», «Лето Господне», «Неупиваемая чаша». Это название иконы такое есть. Так что первые слова связаны с церковью. Я думаю, их знакомство будет расширяться. Второй круг слов, вошедший в русский язык из церковно-славянского, это сложные слова. Дело в том, что русский язык вообще не знал такого явления – сложные слова. Потому что в русском языке очень хорошо было развито всегда словообразование. Всегда можно образовать. Но единственное место, где сложные слова существовали, это имена собственные. Прежде всего, это княжеские имена. Святослав, Ярослав, да? Ярополк, Изяслав, сын Ярослава, да? Но это модель общеславянская, не русская. Вот в чем дело. Таких имен много у других славян. Ну, Станислав у поляков, как и Мечислав, и Нечислав. У них очень много таких имен и сейчас. Вячеслав, или Войцех по-другому называют, у чехов, да? Ну, вспомним, что Кирилл и Мефодия пригласил князь Великоморавский Ростислав. Совершенно понятное имя, да? И вспомним еще, что они прибыли к нему в город Велеград. Большой город, да? Велеград. Или сербский Белград тоже, в общем. Ну, а наш Новгород в этот ряд поставить нельзя. Кстати, вплоть до XIX века название нашего города воспринималось как два слова. И склонялось как два слова. «Был в Новегороде», да? «Доехал до нового города». Так что это еще раз подтверждает, что сложные слова не характерны были. Ну, придумали, конечно, сложные слова для всех славян Кирилл и Мефодий. Это они сделали по образу и подобию, можно сказать, греческих. Ну, вот «благовещение», да? Вот это такое слово. Но церковный славянский очень активно пользовался этим средством, и часть таких слов остались как след в русском языке. Ну, например, «корень блага». Корень – это старославянский. Русский его аналог, пару, как мы искали в прошлый раз, это «болого». Где у нас такое слово? Есть в названии станции до города между, как поется в песне, между Ленинградом и Москвой, да? «Бологое». Что такое «бологое»? Это хорошее просто, благое место. Ну, есть фамилии Бологовы, да? Тоже это. Ну, а в принципе, нам кажется, что нет такого. Тут этот старославянизм вытеснил, собственно, русское слово. Ну, вот что нам интересно. Значит, какие у нас слова с этим корнем? Их я посмотрела вообще почти полсотни. Ну, назову самые такие. Благодарность, благополучие, благотворительность, благоволение. Даже есть такое слово «благоглупость». Ну, вы можете сами этот список для себя продолжить с этим корнем и каждый раз говорить себе: «это церковнославянизм». Хотя благодаря друг другу мы совершенно не думаем об этом. Другой церковнославянский корень – «добро» или «добро», как он звучит, да? Доброжелательность, добросердечие, добродушие. В словаре церковнославянского языка Дьяченко, мы о нем как-то уже говорили, еще раз, с этим корнем, значит, кроме тех, что я назвала, еще 29 слов, да? Добровеличие, доброглаголевый, доброгласный и еще, в общем, больше 30 слов. В современном русском языке этих слов, конечно, нет вот доброглаголевой, но модель работает исправно. Корень «досто» означает «высокий», «весьма». Значит, вот в словаре Дьяченко таких слов 15. В современном русском языке меньше, но они есть. Достопримечательность. Вот это церковный славянин. Достоверный. У нас есть верный и достоверный, да? Достопочтенный. Все это славянизмы, да? Ну, еще хочу одно грамматическое явление вам показать. Вы замечали, конечно, что у нас прилагательные бывают с окончанием «ы» и «ой», если обращали внимание. Вот иногда меня спрашивают, почему мы говорим «запасной вариант», а на двери где-то написано «запасный выход». И вот это связано с нашим сюжетом, да? Еще приведу вам такую замечательную парочку слов. Мы говорим «толстый», а фамилия писателя «Толстой». И она нам кажется страшно благородной, графской и великой. Ответ очень простой. «Ой» – это русское окончание. «Слепой», «глухой», «толстой» – это все, собственно, русский. А «ый» – это церковно-славянское. «Святый», говорят, мы говорим «святый», а «святый», «боже», «святый», да? Ну, значит, в литературном языке церковно-славянские окончания сильно потеснили русские, но не вытеснили. И если есть такая пара, то обязательно в официальном, номенклатурном языке это «ый», а в нормальном, естественном, неофициальном русском – «ой». Ну, вот «запасный» – это официальное, везде пишут, переписывают, не задумываясь эту табличку «запасный выход». А «запасной вариант» – это то, что мы… В нашем городе есть две улицы, которые очень хорошо показывают это явление. Вот у нас есть, допустим, Шимская администрация, а улица Шимская, и улица еще Чудовская. Я хотела выяснить это, посмотреть документы, но ни в одном документе ударение не ставится. То есть написали улица Шимская, ну вот Шимская, да? А уже когда люди стали произносить, то выбрали именно русский вариант Шимская. И, может быть, даже чтобы отличать нашу улицу от всего того, что относится к Шимску и его району. Итак, нашу эту серию можно назвать церковно-славянизмы. И они, как мы с вами увидели, есть в словах, проявляются в моделях, построениях слов и даже вот в окончаниях прилагательных, лингвистически говоря, в лексике и в грамматике. Но самое интересное, что это не все. И наша следующая серия тоже будет называться «Церковно-славянизмы», ну так как сейчас модно, «Церковно-славянизмы 2».
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром 7 августа за режиссерским пультом был Юрий Вончусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия!